Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы будем обсуждать с вами явление кинематографа нашего довоенного, который когда-то были своего рода светлой вспышкой на темном небосклоне жизни того времени. Я имею в виду музыкальные комедии, которые были созданы в 30-х годах режиссером Александровым и актрисой Любовью Орловой, которая сыграла в них главной роли. Я очень хорошо понимаю, что вот только что, совсем недавно, начался процесс коллективизации, и там 40 огромные бредут в этапы длинные. Очень хорошо понимаю, что вторая половина 30-х годов – это расстрельщина, причем самая мрачная и темная. Но просто-напросто успех-то в данном случае есть. Есть о чем поговорить, поскольку эти комедии «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Цирк», «Светлый путь». Я, конечно, второй и третий фильм переставил. Сначала «Цирк», потом «Волга-Волга». Ну, так вот, эти комедии когда-то, если я правильно понимаю ситуацию, создали настоящий ажиотаж. Их впоследствии многое множество раз показывали по телевизору. Они разошлись на афоризмы, люди встречали их с восторгом, и успех этих кинолент был просто блистательный. Так вот, сегодня к нам в студию приглашен специалист по истории отечественного кинематографа, кандидат искусствоведения, старший преподаватель ВГИКа Вера Валерьевна Туева, которая постарается нам объяснить, каких размеров был этот успех и каковы были его составляющие. Добрый день, Вера.
Добрый день.
Ну вот, собственно, как раз вопрос о феноменальном успехе. Я не прав в своих словах, то, что фильмы действительно вызвали восторженную встречу у публики.
Нет, конечно, это абсолютно правильно. Я думаю, что наши радиослушатели, которым, наверное, больше 15-18 лет, все смотрели эти фильмы, и нет, наверное, человека, не было в Советском Союзе, кто не знал бы такого имени, как Любовь Орлова, не видел эти фильмы. Они были не просто успешны, а, ну, надо сказать, что была такова система проката в Советском Союзе, когда вы, ну, наверное, большинство наших слушателей знают о том, что какое-то время с конца 20-х годов не покупались иностранные фильмы, и поэтому зрители стояли перед необходимостью смотреть только свои по нескольку раз, по много месяцев шел один фильм в кинотеатре. Вы его смотрели раз и два, и три. Но, конечно, не только это создавал успех фильмов, были фильмы любимые, и, конечно, вот перечисленные вами к этой категории относятся. Мне хотелось бы вот ответить на вашу реплику о том, что страшно, все мы знаем сегодня, что такое страшное время, и как могли они делать такие фильмы, раздавались эти голоса, начали раздаваться, и, ну, где-то, наверное, 60-х годов. Вот Любовь Петровна Орлова в редких статьях, которые публиковались в советской прессе, она этого не любила, у нее очень мало интервью и статей. Вот она говорила такую фразу: «Смех – родной брат силы». Говорила еще о русских пословицах. То есть такая общая мысль, что мы помогали наши комедии, вот это бодрое, победное мироощущение, оно помогало жить людям в это время.
То есть вы имеете в виду, что в 60-х годах начали задаваться вопросом, а не слишком ли соответствует бравурность этих комедий, в общем, тяготам времени, которые обрушились тогда на людей. И тем не менее кинематографисты считали, что, ну, лучше пережить это, помогая себе смехом, чем пережить это в слезах.
Я вот вам процитировала Любовь Петровну: «Смех – родной брат силы». Но это интересный вопрос вообще. Это установка, конечно, центральной власти, потому что она к концу 20-х годов, к началу 30-х была озабочена вот тем, чтобы создавать такое искусство, которое помогало бы жить с определенным мироощущением, бодрым, жизнерадостным. Григорий Васильевич Александров так рассказывал, что он пришел к непосредственному созданию «Веселых ребят» именно после партийного совещания, на которое были приглашены работники кино, и было поставлено партийное задание создать жанр музыкальной кинокомедии. Потому что 20-е годы, она тоже, естественно, была, и были нескончаемые дискуссии в прессе, можно почитать, газета «Кино» такая, например, была, и московское издание, ленинградское. Вот там бесконечные дискуссии, какая должна быть комедия в стране победившего социализма, над чем можно смеяться, над чем нельзя, ведь если мы победили, враг побежден, значит, его нет, значит, как мы должны его осмеивать, но его уже нет, над чем можно смеяться?
То есть, иными словами, поставлена такая проблема: давайте всерьез, без смеха, по-партийному обсудим, над чем следует смеяться, над чем смеяться не следует, и каковы составляющие элементы правильной, здоровой советской комедии.
Вот в ваших словах слышна ирония, а дискуссии совершенно серьезные. Они продолжаются 20-е, 30-е годы, 40-е, потому что у нас установка «Гоголь и Щедрины нам нужны». Но одновременно над чем смеяться? Вот 20-е годы говорилось о том, что герой комедии обязательно отрицательный, то есть его осмеивают. А зрители пишут письма, что нужна улыбка, какая-то радость. А как может смеяться какой-то недобитый белогвардеец или поп? Или вот? Мне как-то не виделось выхода из этого.
Те персонажи, которых советская власть не любит и хотела бы побыстрее похоронить, вы имеете в виду?
Ну, конечно, и которые были героями этих комедий. За редчайшим исключением, вот, видимо... Комедия была такая, и Григорий Васильевич очень обрадовался этому партийному поручению, как он пишет в своей книге «Эпоха и кино», и его установку он долго думал о том, на протяжении своей творческой жизни, какой должна быть действительно советская комедия, и можно прочитать в его размышлениях, что она должна быть одновременно веселой и смешной. То есть, с одной стороны, разоблачать нечто, достойное разоблачения, с другой стороны, что-то утверждать. И сложилось так, что вот встретил он свою героиню, Любовь Орлову, и все, что связано с ее персонажами, будет этим... никогда осмеивать ее не будут, и вот все, что связано с жизнеутверждением, с любовью зрителей в основном, будет связано, конечно, с ней.
А как произошла эта встреча? Какова предыстория этого знаменитого дуэта? Ведь, насколько я понимаю, раз... встретившись друг с другом, они связали себя накрепко на всю жизнь.
Это правда, но я думаю, что можно говорить об этом как о случае, о случайности, но наши слушатели, наверное, понимают, что случайности не существует. Они шли оба, можно так сказать, к этой встрече, к созданию своего жанра.
И что это мог быть и промысел Божий?
Мог быть и промысел Божий. Григорий Васильевич был к началу 30-х годов, к 33-му году, к моменту их встречи, очень большим профессионалом, много лет работая с Эйзенштейном, став его соавтором в последних фильмах, как «Старое и новое», получив опыт заграничных, они были посланы в Голливуд и во Францию, в Европу изучать технику появившегося звукового кино, очень большим профессионалом, когда приступал к созданию нового жанра, пытался найти и тему, и сюжеты своих соратников. А Любовь Петровна получила очень хорошее образование, будучи из дворянской семьи, училась в консерватории. Правда, большую часть биографии она на самом деле не очень известна, потому что даже существующие, какие мне приходилось видеть в архивах, скажем, заполненные ей уже анкеты бесконечные, которые требовались, они вот именно в это время, до 1934 года, они разные варианты себе противоречат. То есть даты там разные.
Она не торопилась рассказывать о себе всю подноготную, заполнила и заполнила.
Эпоха была, видимо, такая, особых ни записей, ни...
Но она, собственно, дворянка, вы говорите, то есть в эпоху победившего пролетариата, вероятно, это не самое хорошее социальное происхождение, но, в общем, угрожает неприятностями на будущее.
Конечно, сохранившиеся фотографии, скажем, ее отца, Петр Федорович Орлов, вот видно только лицо на фотографии, мне приходилось видеть такой фото, все остальное залито чернилами. Ясно, что это какая-то форма, может быть, там награды военные или и погоны. Вот этого не видно, залито. Ну, такая эпоха. Так вот, тем не менее, известно, что она училась в консерватории какое-то время, не очень, не могу сказать точно какое. И потом была вынуждена содержать семью, родителей, работала топером в кинотеатрах, но Параллельно она училась, получила хореографическое образование. И дальше она поступает в труппу Немировича Данченко, музыкальный театр Немировича Данченко в 26-м году. И это для нашей темы, наверное, наиболее интересная история, потому что случайно она хотела попасть именно в труппу этого театра, потому что там требовалось, во-первых, от актера универсальное умение говорить, осмысленно жить в роли, говорить на сцене, петь и танцевать. Плюс ко всему основатель театра Владимир Иванович Немирович Данченко считал, что в музыкальном театре главное – это музыка, и поэтому осмысленное действие, интересное действие на сцене возможно только тогда, когда вы выражаете, когда все элементы спектакля выражают уже заложенное в музыке. Вот я вам кратко изложила то, что впоследствии будет основой комедии Александрова на самом деле.
Но поскольку мы заговорили о музыке, а мы об этом будем говорить сегодня много, я надеюсь, со вкусом будем говорить, я думаю, пришло время для того, чтобы в эфире прозвучала знаменитая мелодия из первого совместного фильма Александрова и Орловой «Веселые ребята».
Час на радио «Вера».
Ну что ж, вот послушав это, приятно сказать. Напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем музыкальные комедии Александрова и Орловой. Надеюсь, обсуждаем с удовольствием. И в гостях у нас в студии приятнейшие гости, замечательный рассказчик, историк отечественного кинематографа Вера Туева. Ей я адресую свой следующий вопрос. Ну вот, получив этот навык пения, танца в студии, Любовь Орлова вышла к каким-то крупным ролям? Или до встречи с Александровым ее карьера шла, в общем, не очень блестяще?
Не могу этого сказать. 4 роли крупных она сыграла в этом театре. Но я-то вот хотела сказать, что самое интересное в этой, наверное, истории, ну, конечно, то, что они вообще встретились, и само собой это подразумевается, но она получила ту именно подготовку, которая была, как выяснилось, необходима Александрову, о чем он сам не подозревал. Он думал о «Веселых ребятах», что там будут животные, потому что он очень любил животных, и тема «Бодрость». Вот эта тема «Бодрость», форма музыкальной комедии, собственно, все. А и писался сценарий в расчете на Леонида Утесова, потому что у него был свой такой оркестр, равного которому, джаз-банд знаменитый, равного которому не было в Советском Союзе. И а роль Орловой была малюсенькая, если посмотреть монтажный лист, это там, не знаю, четверть, наверное, от общего текста, совершенно не ее. А если вы пересмотрите сейчас «Веселых ребят», увидите, что воспринимается он как фильм Орловой. Нечто феноменальное произошло. Он сам писал, Григорий Васильевич, что я не ожидал такого эффекта, что зрители поклонятся ей, потому что это тут же произошло. И вот это, видимо, помимо всего прочего, вот эта подготовка, когда вы делаете музыкальную мысль, заложенную в музыке главной, и пытаетесь всеми средствами выразить ее, что умела уже делать Любовь Петровна, оказалось, что это чрезвычайно важная составляющая комедии Александра в будущем.
А сколько Любови Орловой в тот момент, когда начинаются съемки «Веселых ребят»? Ведь, насколько я понимаю, она уже не юнится, и она вступает в кинематограф, будучи уже достаточно зрелого возраста.
Ей был 31 год, но она снималась, пыталась сниматься до этого, но такого успеха, конечно, не было, были совершенно другие роли, и раскрыл ее, естественно, Григорий Васильевич.
То есть, иными словами, в этот момент она как раз находится в расцвете сил. И «Веселые ребята» вышли, напомните, пожалуйста, в
1934 году.
Насколько я понимаю, злые языки утверждали, что Александров сделал чуть ли не дубликат какого-то американского фильма. Были такие обвинения, ведь, да?
Были такие обвинения, были очень серьезные разбирательства относительно музыки, что Дунаевский тоже плагиат, такой был фильм «Вива Вилья», который приехал на московский фестиваль, и вот тоже там были такие...
Ну, насколько это правда, или это, в общем, скорее уже такие разборки метров?
Ну, боюсь, что это более завистливые некие посылы, чем реальные. Все было это опровергнуто в свое время, еще можно почитать газеты того времени.
Ну, так чего же вы боитесь? Собственно, очень хорошо, и надо сказать, что это как-то поднимает настроение. Все-таки сделали сами нечто интересное и красивое, то, что до сих пор, в общем, зрители смотрят с удовольствием, хихикая. Насколько я понимаю, вот 34-й год поднял и Александрова, и Орлова на пьедестал очень быстро. Это был такой успех, даже не чрезвычайный, а звездный.
Безусловно, это так. Во-первых, потому что филлм понравился Иосифу Виссарионовичу, который с «Серебряного периода» смотрит все фильмы, и там была целая история, не собирались его выпускать сначала очень долго, советские зрители вообще его не видели, бесконечные, опять же, дискуссии в прессе до выхода фильма.
То ли что... это, над чем советскому человеку следует смеяться?
Конечно, это безыдейная комедия совершенно получилась. А вот товарищ Сталин сказал, как хорошо, я как будто месяц побыл в отпуске. Горький подстроил этот просмотр, и после этого, конечно, вы понимаете, что «Зелёная дорога» была открыта, но полюбили этот фильм очень зрители и полюбили вот Любовь Орлову. Я вам немножко процитирую, у меня буквально одна цитата, с вашего позволения, зрительского письма.
Да сколько угодно. 82-й
год. 82-й год, уже нету давно на свете Любовь Петровны. Пишет человек, она была рождена как звезда, лучи которой проникали в людские сердца. Она излучала радость. Вот чрезвычайно важная, я думаю, составляющая успеха. А потому что вот сейчас днем с огнем не сыскать нам таких ни комедий, ни в наших каких-то фильмах пока.
Ну, с трудом, да, с трудом.
Которые бы вот и помогали жить, излучали радость. Вот зрители, видите, очень это ценили. И есть много воспоминаний, сохранившихся о Любови Орловой, тех, кто ее непосредственно знал, коллег, близких людей. И если посмотреть эту информацию до начала нашей перестройки, она чрезвычайно уважительная. Ну, например, Фаина Раневская говорила, вы бы ее видели, она излучала такое обаяние, что это она и посоветовала Раневской идти в кино, именно потому что с таким обаянием актрисе, ну, вот как-то это нужно, оно будет передаваться зрителям. Такого тона были все воспоминания, все говорили о том, как Любовь Петровна обладала таким редчайшим качеством, как стремление помогать людям. Если ты можешь что-то сделать сейчас, то ты это сейчас делаешь. Вот, скажем, Мария Савина любила вспоминать, как она потеряла голос, как ее услышала Любовь Петровна. Никто, все ахали-охали рядом, а Любовь Петровна немедленно отвела его там, к лучшему врачу, и все было сделано. А если посмотреть публикации на момент нашей перестройки, вдруг меняется тон с крайне уважительного на крайне неуважительный. Ну, это грустная тема, не знаю, будем ли обсуждать, но, к сожалению, это факт.
Ну, в общем, может быть, и обсудим, потому что смысл в этом определенный есть. Человек либо хорош как артист, либо плох. И, по всей видимости, Любовь Орлова завоевала, ну, настолько ярко выраженную народную любовь, что бы там в ее жизни ни было, а она остается все-таки настоящей звездой кинематографа и до сих пор. Полагаю, стоит поговорить об одной вещи, не очень, в общем, доброй, и, тем не менее, получившей распространение и в нашем кинематографе, и в нашей публицистике, и в газетах, и в сети. Появляются даже какие-то книги на эту тему. Это слухи, рассказы о некой любовной интриге, которая связывала Орлову и верхи нашего государства. Я очень хорошо понимаю, что сейчас я нахожусь на православном радио и задаю этот вопрос только потому, что сам, в общем, думаю, что основы под этим нет. Однако, на всякий случай, осведомляюсь у вас.
Вы сказали, Дмитрий Михайлович, два слова – слухи и рассказы. Вот первое подходит очень, потому что рассказов нету никаких на эту тему, потому что о том, чего нет, о том нечего рассказать, правда?
Ну, рассказывают о слухах.
Рассказывают о слухах. Остановимся на этой формулировке. А слухи появляются как раз с момента перестройки. Это же все в наших глазах происходило, но вот на моих, например, я как раз собирала материал для диссертации, вдруг появляются материалы совершенно просто так, что люди пишут, выдумывают. Первое время это очень сильно производит впечатление, недоумение. Но таких публикаций все больше и больше, и они, к сожалению, составляют сейчас...
Да, вплоть до того, что они инопланетянка ли она.
Да, честно говоря, такого текста не встречала. Но вот, к сожалению, сериал вышел недавно под названием «Александра Фролова». Таким названием предполагает... Нечто биографическое, не правда ли, но авторы почему-то стремятся выдумывать такую, хотя сама по себе их жизнь, если в нее повнимательнее вникнуть, невероятно интересно, и можно сделать, мне кажется, очень интересное кино. А они, такая тенденция, видимо, существует сейчас, что вы про выдающихся людей показываете их так, как людей совершенно не выдающихся, очень средних.
Там, чем хуже, тем и... лучше.
Ну, не будем думать, что так хотели этого авторы, наверное, они по-своему как-то проникли своим героем, но...
Ну, а может, и будем думать, кто его знает.
Не хочется думать плохо о людях, но...
Но иногда получается.
Но мы не будем на нашем радио.
Хорошо.
И, к сожалению, там чуть ли не центральное место, очень большое занимает эта сцена, как Сталин ждет любви от Любови Орловой, а Александров под окнами стоит и ждет, чем это кончится. Ну, грустно, что так выходит, даже не знаешь, как к этому относиться. Но, к сожалению, это вот уровень нашего отношения к своей истории.
Ну, а все-таки, на мой взгляд, фэнтези проникло во все поры нашего искусства, оно и в литературе, и в кино, и в играх. Поэтому всем хочется немного фэнтези. И вот здесь немного фэнтези капнули для там более экзотической окраски сериала. Ну что ж, во всяком случае, с этим мы покончили, счастливы, переходим к следующему фильму. Следующий фильм «Цирк». Здесь Орлова вновь играет главную роль. Здесь она цирковая артистка, приезжая американка, которая хранит тайну о том, что у нее черный ребенок. И потом, в конце концов, оказывается, что для России, в общем, ну, черный ребенок, ну и что? Для всех это, конечно, очень приятная коллизия, но вот ваша точка зрения, цирк был настолько же восторженно принят публикой, то есть постепенно вот этот успех Александрова и Орловой рос или нет?
Конечно, рос. Этот фильм уже был написан, сценарий, естественно, специально на нее, для нее, и она уже играет центральную, главную, большую роль, но сам вот этот образ каким-то получился очень душевным, наверное, меня, те, кто видит фильм, наверное, со мной согласятся, и зрители это очень ценили, видимо, что-то, находя родное в этом, при всей... С одной стороны, эта песня «Широка страна моя родная» прозвучала в этом фильме первый раз. Кто помнит советское время, это по существу второй гимн СССР, да, это такая отдельная тема, тоже интересно, как, почему в комедии именно это же... И мелодрама, и комедия. Вроде такой сниженный жанр, но вот вы пишете такую песню, и так ее там
преподносите.
Преподносите, что она становится вот в общественном сознании просто вторым гимном. И зритель просто любил очень это кино, повторюсь.
Ну что ж, раз уж речь зашла о кинокомедии «Цирк», я думаю, правильно будет, если сейчас в нашем эфире прозвучит мелодия «Лунный вальс» из фильма «Цирк». Ну что ж, я думаю, дорогие радиослушатели, вы вместе с нами получили удовольствие от этих мелодий, которые создал в 30-х годах Исаак Дунаевский. И настало время с легким сердцем напомнить, что это у нас светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы продолжим нашу беседу буквально через минуту. Вновь встретимся в эфире.
Исторический час на радио «Вера».